Александр Македонский завоевал полмира, Наполеон завоевал половину Европы, Гитлер попытался завоевать всю Европу, Юлий Цезарь тоже завоевал, кажется, Египет. Всех этих людей нет. Для меня даже понятий за ними нет. Смысла нет. Вы их видите иначе. Видели их портреты, читали о них книги. Они для вас обыкновенные, а для меня никакие. Я ведь даже Европы не видел.
«Да уж никакими их назвать нельзя», — возразил старый. «Именно необыкновенность привлекает к ним человеческую память. Хорошая, дурная, но необыкновенность».
«Для вас, да. Вы бы не могли мерить свое существование. Я не могу. Когда мне было 12, меня вдруг начала мучить эта проблема. Что такое «завоевали»? И я спросил в классе, а был ли другой Наполеон, который завоевал не половину Европы, а четверть? И ты ответил мне, что различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели».
«Помню. Я еще сказал, что те, кто потерпел поражение в начале пути, нам известны, потому что в каждом сражении есть проигравшая сторона. И каждый Наполеон дожидается своего Ватерлоо, если не успевает погибнуть раньше. Я помню».
«Ну вот», — заключил Олег, подпрыгивая на месте, чтобы проверить, все ли на нем сидит прилажено. Потом взял флягу со сладкой водой и повесил через плечо. «Я и говорю, завоевательство — обычное занятие завоевателей. Не все они одинаковы. Но это очень чужое и непонятное занятие, так же, как торговля. Для меня необыкновенный тот, кто делает что-то в первый раз».
«Объективно ты прав», —
согласился старый.
«Но я назвал тебя Наполеоном не потому, что хотел сравнить с завоевателем. Аналогия была совсем иная. Весь поселок вылез на улицу, потому что ты сегодня запускаешь свой шар».
«Ну, не я один».
«Сегодня действия всех нас подчинены твоей воле. Понимаешь ты это или нет? Я представил себе такую картину. Я сам этого не видел, но в отличие от тебя могу представить. Раннее утро. Где-то в Австрии или в Пруссии, в начале 19 века. Наполеон провел ночь в небольшой, пахнущей ванилью чистенькой гостинице. Он просыпается от шума под окном и, еще не совсем очнувшись, подходит к окну и распахивает его. Вся дорога и площадь городка запружены повозками, фургонами маркетанток, орудийными упряжками. Идут люди, ржут кони. Столпотворение. И вдруг Наполеон понимает, что в этом всеобщем движении есть странность. Оно кем-то начато, из-за чего-то растет, набирает силу. И эти солдаты ждут завтрака у походной кухни не потому, что любят завтракать именно таким образом. И эти пушки выезжают на площадь совсем не потому, что пушкарям больше нечего делать. Все это движение. Все это скопище жизни и судьи происходит по его воле. Наполеона, у которого всю ночь болел зуб, и которому вдруг хочется закричать в открытое окно: «Скорее возвращайтесь домой!»
И он закричал:
«У тебя вырабатывается обязательное качество великого человека».
Старый был недоволен.
«Выпадение чувства юмора».
В дом заглянул Казик. Его тонкая гибкая фигура была напряжена. Он никак не мог смириться с тем, что не полетит сегодня на шаре. Но понимал, главнее всего, чтобы шар все-таки полетел, хотя бы и без него. Потому что если он полетит сегодня, то Казика обязательно возьмут в следующий раз. «Я иду», — сказал Олег. Он был готов. Они с Казиком вышли из дома. За ними старый. Он тяжело опирался на палку. Палка была новая, безобидная. Прошлую палку, красивую, серебряного цвета, ему срезала синий дик, шипящий рощи. Но когда наступила весна, палка в один прекрасный день пустила колючие липкие побеги и попыталась уползти из дома, пока старый вел урок. За палкой гонялись всем классом, а потом, поймав, отпустили на волю. Палка добралась до изгороди, там пустила корни и превратилась в пышный куст. Старый однажды услышал, как мальчишки собирались на рыбалку и договаривались встретиться у палки, и догадался, что они имеют в виду. Олег уже с поляны обернулся и поглядел на медленно бредущего старика. Ему вдруг стало его жалко. Старый уже скоро умрет. Он стал хуже ходить, много болеет. Даже в школе ему нелегко вести уроки. Он все забывает. Хорошо еще, что дети подросли и скоро уже улетят на землю. Старый много сделал. Если бы не его школа, никто бы не смог научить детей всем наукам. На поле, за сараями, некрасивой грудой лежал воздушный шар. Горелка шипела и нагоняла теплый воздух внутри шара. Но работала она в четверть мощности. Сергеев, который командовал шаром, не хотел рисковать. Шар был похож на большого горного слона, бесформенную громаду плоти, чуть шевелящуюся во сне. Еще на рассвете шар был просто большим куском тряпки, отдельно сеткой, отдельно корзиной. Все изменилось. Шар оживал. Коза с козлятами опасливо замерли в стороне. Когда Олег подошел, Сергей, стоящий у корзины, спросил: «Прибавим пламя?» Он обращался к Олегу как к равному. Он тоже признавал, что шар — собственность Олега, как зеркальце — собственность Марьяны. Но это не означало, что зеркальце не принадлежит всем. Ведь не могло же Марьяне прийти в голову отказать, если кому-то понадобится зеркало. «Мы потом тоже полетим?» — спросила рыжая Рут. Все лица казались очень четкими, словно Олег смотрел на них сквозь увеличительное стекло. Вот бежит Марьяна с банкой клея. Она заметила, что где-то шов пропускает воздух. Вот большая Луиза, громоздкая толстая женщина с отекшим лицом, поправляет ветку, вылезшую из корзины. Шар вздрогнул, будто вздохнул, и как-то сразу стал круглее. Олег нагнулся, проверяя, надежно ли он прикреплен к земле. Кольем, глубоко вбитым в землю, были привязаны веревки, и близко от корзины в землю был закопан гнутый штырь из железного дерева, якорь. Рядом канат, сложенный аккуратными кольцами. Шар еще раз вздохнул. Теперь он был почти круглым и касался земли лишь в одном месте.
«Я залезу в корзину», — спросил Олег у Сергеева, и голос его неожиданно сорвался.
Он испугался, что другие заметят его волнение и будут смеяться. Про себя он подумал: «Я не Наполеон. Я хочу необыкновенных дел, а не завоеваний. Я не хочу, чтобы из-за меня люди ели из походных кухонь и стреляли из пушек. Люди движутся не потому, что я этого хочу, но если им будет лучше от моих дел, я буду рад».
«Рано еще, не улетит», — остановил его Сергеев.
Он не засмеялся. Неожиданно шар приподнялся, оторвался от земли, но тут же опустился вновь. Крупная сетка врезалась в его тело, и тонкая оболочка пузырями вылезла из ячейки.
«Лучше бы материал был пожестче», — сказал Вайткус. «В будущем обратимся к опыту дирижаблей».
«К какому опыту?»
Олег вдруг понял, что дирижабль для него пустое слово. «Если промазать шар тонким слоем клея», — сообщил Вайткус, почесывая бороду, — «то он станет жестким».
«Что же ты раньше не сказал?»
До Олега дошла красота этой мысли, и он обиделся на Вайткуса, что тот скрыл от него такую прекрасную мысль. «Я только сейчас подумал».
«Это увеличило бы вес», — напомнил Сергеев.
Тут шар окончательно оторвался от земли и криво под углом к корзине поднялся вверх. Олег не стал ждать, он перелез через край корзины и встал в ней, крепко держась руками за борт.
Корзина была невелика, диаметром 1,5 метра и высотой по пояс. В середине ее умещался еще запас топлива и несколько мешков с песком. В каждом шаре обязательно должен быть балласт. Шар медленно шевелился над головой, и до нижнего обода, под которым приделана горелка, несложно дотянуться рукой. Олег потрогал канаты, крепившие корзину к ободу. Канаты были крепкими. Корзина стояла на земле, можно было легко перемахнуть через ее край и встать на мягкую молодую траву, но Олег ощущал некую отчужденность от всех, кто стоял рядом, как будто все остальные люди были уже далеко внизу. Корзина дернулась, шар натянул канаты, стараясь поднять ее в воздух. «Полетит, полетит, отвязывайте!» — закричала рыжая Рут.
«Молчи», — оборвал ее Сергеев, — «рано». Олег запрокинул голову, смотрел на шар. Он был так громаден, что закрывал половину неба. И был некрасив, неровно склеен, пузырист. Веревочки как-то неудобно и неловко стягивали его. Полупрозрачная белесая оболочка отражала траву и кривые домики поселка.